Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи сибирского искусства Иркутского художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Тему нашей сегодняшней передачи я нашла в вашей научной статье «Народные художники в собрании Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева», которую вы подготовили для сборника «Сукачевские чтения». Ну и с данной темой вы выступили с докладом уже на самой международной научно-практической конференции «Сукачевские чтения», которая прошла в сентябре этого года вот в нашем музее. Но давайте все-таки остановимся сразу на первом вопросе. На ваш взгляд, вот для чего существуют музеи? Вот в чем их отличие от частных галерей и собраний? Такой достаточно коварный вопрос. Почему? Потому что вот я хочу вспомнить коллекцию Владимира Платоновича Сукачева, которая легла в основу Иркутского художественного музея. А вот была ли усадьба Сукачева для иркутян того времени музеем? Ведь доступ же к галерею был свободным. Или все-таки это была частная картинная галерея?
Вы знаете, ну, во-первых, многие музеи берут свое начало из частных галерей, собраний, потому что первично это идет какой-то такой персонализированный отбор работ с определенной симпатией коллекционера, но постепенно это вырастает в некое такое профессиональное действие, будем говорить, потому что чем больше погружаешься, чем больше изучаешь, тем больше понимаешь вот этот вот полную картину культурного пласта, с которым работаешь, и понимая некую ответственность перед потомками, по крайней мере, если мы сейчас будем говорить о музеях, то мы как музей обязаны предоставить вот этот культурный срез в максимально полном объеме, потому что судить об одном произведении искусства, не опираясь на другие, ну, практически невозможно. Мы можем только в контексте. Это как, помните, почему мы знаем, что в эпохе Возрождения были художники первого плана, второго плана, третьего плана, потому что почему мы понимаем, что это художники первого плана? Потому что мы видим огромную... Есть сравнение, есть тот материал, на котором они выделились. И это, в принципе, соотносимо к любому времени. И, конечно, задача, главная задача музея – это сохранять и это нести дальше, это находить общий язык со следующим поколением зрителей, объясняя те артефакты, те собрания, те произведения, которые, в общем-то, имеются в коллекции. Потому что из своего опыта я могу сказать, поколение 21 века не всегда понимают, допустим, те же сюжеты картин 19 века. И без какого-то уже сопроводительного информационного материала, ну, теряется вот эта связь.
Вы знаете, мне очень нравится то, что вот вы сказали, что в первую очередь для коллекции музея важно ее сохранение, ее популяризация, передача, как вы пишете в своей статье, культурного кода. Вы знаете, вот я всегда говорила для себя, что для меня музей, я бы так назвала, это хранитель памяти. На самом деле, ну хорошо, а вот мы говорим, мы храним память, мы храним коллекции, а вот как определить значимость музейного предмета? Вообще, вот кто решает, нужен данный предмет или нет? Ну вот Сукачев, понятно, он там сам определял для себя, мне нужно вот это, вот это, вот это. А в современном музее вообще кто определяет значимость?
Ну, смотрите, значимость музейного предмета определяется вообще-то множеством параметров, среди которых это социальная информация, это, если мы говорим в общем о музеях, естественно, научная информация, это культурно-историческая ценность, и у музейного предмета должна быть и способность привлекать внимание, и это должна быть вызывать ассоциации у зрителя, то есть это действительно то, что несет какую-то идею, мысль, отражает вот какой-то момент бытия, будем так говорить. А пополнение коллекции, конечно, есть, ну, собственно, как попадает, сейчас приоткроем такую нашу завесу тайны, существует так называемая закупочная комиссия, которая именно собирается, то есть это несколько специалистов, это никогда не единоличный.
Да, мы, кстати, говорили в прошлой передаче, передаче, вот о том, а вообще как приобретается полотно, как вообще вот кто влияет на все вот это действие. Ну и действительно, вот то, что я соглашусь с вами, что, конечно, значимость предмета, ну, наверное, да, это вот его, ну, скажем так, наверное, память. Память о художнике, память о событии, память о человеке, допустим, который художник пишет и так далее. Наверное, да.
Если мы говорим конкретно про живопись, потому что мы сейчас так обобщаем, как бы музеи разные, этнографические, исторические, то здесь два момента. Первое – это художественная ценность. Это мы, как искусствоведы, можем говорить, что да, это действительно превосходная работа. Ну, а это уже как бы послабее. Хотя послабее иногда бывает тоже нужно, чтобы видеть, что вот эта первая работа посильнее, да, даже у одного автора, если мы с вами смотрим.
Ой, я вот, слушайте, опять же хочу с вами даже не поспорить, да, а просто такой задать вопрос. Ну, хорошо, а ведь те же самые мэтры наши, там, народные художники, там, России, Советского Союза, они же тоже когда-то были начинающими. Вообще, вот, а как создается моноколлекция в таком случае? Вот, да, вот вы правильно сказали, да, конечно, работу мастера, почему же не взять, это здорово, но ведь когда-то и он был подмастерьем.
Нет, тут, вот, первое, мы не
смотрим... Так мы собираем работы подмастерьев или нет?
Это зависит от действительно искусствоведов данного времени, которые работают, потому что задача искусствоведа вот это вот видеть. И Сукачев, кстати, как вот это у него чуйка была художественная. То есть он покупал, согласитесь, те работы. Это сейчас у нас эти классики наши русские художники и та коллекция, которая хранится. Тогда, простите, немножко они скромнее были. И понятно, что не все при жизни были вот уже великими мастерами.
Так он же открыл их для нашего края, для Сибири,
да,
в первую очередь.
Я имею, что...
Потому что действия в Иркутске точно совершенно не знали об этих художниках.
Нет, я в плане того, что сами художники еще, ну, они не стояли так высоко на пьедестале, тем более те же самые передвижники, да, тем более...
Достаточно скандальные, да,
то есть,
да,
вы
которые
понимаете,
уходили из академии,
и
там громко,
вспомните, о боже мой, да, тех же импрессионистов, которых вообще же их не пускали в официальные салоны, вот эта выставка отверженных, и, значит, никто не покупал, и бедный Ван Гог, который не имел денег, тоже постимпрессионизм, когда он расплачивался своими картинами, и их потом находили, значит, работа прибитая, как дыру в каком-то сарае закрывающуюся. А спустя время идет переоценка и как бы и понимание, что это и как. И если тогда не хотели покупать эти работы, то сейчас, если мы посмотрим мировые аукционы, конечно, импрессионист – это одна из самых по ценовой категории продаваемых предметов искусства. Поэтому это вопрос переоценки во времени. Это как раз возможность посмотреть со стороны, потому что нам сейчас всегда сложность этого процесса. Мы внутри него существуем. Мы не можем выйти вне рамок и посмотреть со стороны, увидеть вот полную картину, разложить, потому что мы сами часть этого процесса, как люди, как профессионалы, как личности и так далее. А вот спустя какое-то время, когда уже период заканчивается, когда другая группа с какими-то другими ценностями, эстетическими, наверное, взглядами, в другом контексте, она уже переосмысливает, переоценивает вот этот временной период и вот тот художественный материал, который этот период оставляет.
То есть, конечно, вы правильно сказали слово «чуйка», да? То есть у сотрудника музея, у искусствоведа вот должно быть вот это чувство, чувство перспективы, чувство вот самого автора, который еще пока подмастерье, но он вполне может стать мастером.
А вы знаете, как с такими мастерами сложно работать? Потому что они-то сами себя не ценят. И сейчас вот тут у нас один художник наш, замечательно развивающийся, я говорю, ты почему ранние работы вот отдал туда? Я еще напишу, я говорю, нет, ты не понимаешь, это твое знаковое. Это вот я ему как профессионал пытаюсь это говорить, но меня абсолютно. Ну, для него это как-то немножко по-другому. То есть нету такого вообще бронзовения, грубо говоря. И для него, ну, нормально еще сделаю как бы мои работы. То есть, а для меня, как для профессионала, я уже вижу вот этот потенциал, и я вижу, что вот это ключики, это вот знаковое, потому что я писала статьи, я изучала, и для меня вот уже совершенно мы по-другому относимся к одному и тому же материалу.
Ну, все-таки это, конечно, наши с вами вот такие все замечательные разговоры, наше видение. Ну, а вот, скажем так, для людей неискушенных вообще вот как определяется весомость вклада того или иного художника? Ну, скажем так, как сказать, что вот этот художник – мэтр, мастер?
Ну, согласитесь, мастера отмечают какими-то уже профессиональными наградами. И выше почетным званием для художников, высшим званием Российской Федерации в области изобразительного искусства является звание народный художник Российской Федерации.
Прежде чем стать народным художником, нужно, конечно, добиться звания заслуженный, в первую очередь. И как-то так вот, знаете, времена меняются, и страна наша меняется, поэтому
и звание
народный художник тоже меняется. Были народные художники СССР, РСФСР, Российская Федерация. Я, кстати, тут вот опять же подготовила небольшую справочку. Вообще, когда вот какой художник получал вот такое звание, ну, не конкретный художник, художники в целом. Итак, народный художник СССР. Почетное звание СССР, установленное указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1943 года для наиболее выдающихся деятелей советского изобразительного искусства, имеющих особые заслуги в развитии живописи, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства, присваивалось Президиуму Верховного Совета СССР. Первыми кавалерами почетного звания народный художник СССР стали 26 июля 43 года 4 человека. Живописцы Александр Герасимов и Борис Иогансон, скульпторы Сергей Меркуров и Вера Мухина. Последним кавалером почетного звания народный художник СССР стал 20 декабря 1991 года профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Петр Фомин за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства. Всего вот этого почетного звания были удостоены 159 человек. Народный художник РСФСР. Вот это почетное звание было учреждено 16 июля 1943 года. Звание было установлено указом Президиума Верховного Совета РСФСР об установлении звания «Народный художник РСФСР». Последнее награждение данным званием состоялось 3 января 1990 года. Второго года. Вы знаете, я почему-то уточняю, потому что в свое время, когда вот мы делали справки исторические и называли точное звание наших замечательных художников, проскальзывали ошибки. То есть, вот все равно, да?
Есть нюансы.
Да, есть нюансы, и поэтому, конечно, нам с вами нужно все это знать. То есть, когда действительно вот это звание прекратило свое существование. А вот почетное звание «Народный художник Российской Федерации», оказывается, было установлено указом президента Российской Федерации 30 декабря 1995 года. И вот что самое интересное, там такие вот ограничения были, что почетное звание «Народный художник Российской Федерации» присваивается не ранее, чем через 5 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» или «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Так все-таки у нас-то коллекция художников награжденных. Какой степени все-таки это художники? Но у нас ведь есть народные художники, которые получили это высокое звание. Все-таки РСФСР или Российская Федерация? Давайте мы с вами разберемся. СССР?
Нет, СССР у нас нет. У нас, да, действительно, тема моей статьи как раз были вот такие моноколлекции. Именно я брала народных художников.
И наших радиослушателей поясним, что такое моноколлекция.
Это коллекция, это произведение одного художника. Это мы с нашей коллегой Еленой Станиславной Зубри, когда разговаривали, как раз вот она говорила, что был вот этот советский период, когда музей, вот опять-таки, да, эта направленность директора шла, как бы пристальное внимание к тому, чтобы представить разнопланово, масштабно, достаточно полно художников именно в музейных коллекциях. То есть это, по сути, такие небольшие коллекции внутри огромной коллекции. И сейчас, допустим, забегая вперед, Виталий Георгиевич Смагин, у нас такое наследие, что мы прекрасно из фондов делаем выставки, посвященные ему памяти. И причем мы не одни и те же работы достаем, мы их продемонстрируем очень разные периоды и техники и так далее, имеем возможность. Самое многочисленное это у нас Борис Тимофеевич Бычков. И там тоже у нас практически нет выставки, чтобы несколько его произведений не приняли участие. И две монументальные композиции, которые в двух зданиях музея стоят и так далее. Поэтому это как раз тот самый материал, вот эту вот коллекцию действительно по персоналии человека, который имеет официальную высшую художественную награду как признание его профессионализма. Конечно, музей не мог просто проигнорировать такие звания.
Сколько человек вообще?
Шесть. На данный момент шесть.
Хорошо. А вот кто из художников Иркутской области первым получил звание «Народный художник РСФСР»?
Первым у нас был Виталий Сергеевич Рогаль. Он действительно это был народный художник РСФСР в 1980 году. И представлен он у нас 51 живописное полотно, самое раннее, которое датируется 1940 годом. Ну, конечно, Виталий Сергеевич Рогаль – это очень знаковое имя для художественной жизни Иркутска. Ни одного десятилетия, если помните, он был председателем Союза и непростой судьбы человека, фронтовик, который прошел действительно Берлин, Восточный фронт, и при этом был такой неуемной энергией человек, который, я не знаю, вот писал, и действительно очень по-разному у него совершенно представлены в музее. Временные разные периоды, и по тематике, и по колориту эти работы. То есть, если мы говорим о 60-х годах, это монументальные полотна с какими-то индустриальным пейзаж, когда вот это покорение природы человеком, все это совершенно вот с такой энергетикой. Байкал, Ангара, ГЭС, строительство, БАМ. Художники же ездили, они же были очевидцами, они же не, собственно говоря, то есть вот этот вот дух той эпохи, прежде чем перенести, они передавали. А к 70-м, когда вот сменяется этот индустриальный пейзаж таким созерцанием чистой, нетронутой природы, это совершенно другое, мы с вами будем говорить. Ангара, тайга, Байкал, опять-таки вот эти темы.
А монгольский период тоже?
А позже, да, А Монголия совершенно другой колорит показывает. То есть, если вот поставить какую-то такую байкальскую картину, и если вот поставить рядом монгольскую, это будет совершенно как бы ощущение, что очень разные художники писали. И мне вспоминается фраза, я читала в газете, я, к сожалению, не застала Виталия Сергеевича живым. На несколько лет буквально разминулись, но он же с таким вот говором характерным очень был, он всегда говорил: мы собираки, пысаем Байкал, пишем Байкал. Ну, это, в общем-то, вы достаточно
знаете,
для него
я
было.
Я хорошо помню Виталия Сергеевича, потому что мне повезло как-то встречаться с ним. Тогда же ведь на улице Халтурина 2 по его инициативе был построен вот этот великолепный выставочный центр.
Центр, да.
Да, который, кстати, и назван был впоследствии его именем, городской выставочный центр имени Виталия Сергеевича Рогаля. Это как филиал Музея истории города Иркутска, кстати, где вы работали, где мы с вами
встретились.
Да. И, конечно, вот эта вот мастерская Виталия Сергеевича, она как-то вот такая наполненная, наверное, вот это действительно, как вы правильно сказали, его энергетика, и мне всегда нравилось туда заходить, потому что... А он, кстати, сам любил, он там прямо закрывался в этой мастерской, ну и, конечно, последнее его вот это произведение «Пантеон Сибири»,
да,
которое, вот вы правильно сказали, да, наверное, вот вершины его творчества можно назвать, потому что он был разным, абсолютно, в каждое время он был разным. Да, эта работа для меня, она очень близка, очень дорога, потому что тогда он и ко мне обращался вот с просьбой помогать ему вот найти портреты тех людей, которые он написал вот на этой своей стене памяти, портреты репрессированных. Поэтому, да, наверное, повезло, что с таким человеком мы общались, и повезло то, что в нашей коллекции есть его произведения. А, кстати, еще хочу добавить, что ведь Виталий Сергеевич Рогаль не только народный художник РСФСР, он еще и почетный гражданин города Иркутска. И вот это звание было присвоено ему решением городского совета народных депутатов 29 мая 86-го года. Хорошо. А кого еще из художников вот вы можете назвать? Ну, вот мы с вами... Давайте вот остановимся на имени Анатолия Ивановича Алексеева.
Ну, я шла в хронологическом порядке получения звания. Да,
так.
То есть, как бы, сложно, да, когда несколько метров выстроить кто вперед, и как бы логично мне показалось, что, соответственно, кто в какое время получал. И коллекция произведений Анатолия Ивановича Алексеева, который, кстати, не только народный художник РСФСР, но и с но имеет звание академика Академии художеств СССР тогда еще. У нас 52 живописных полотна, 30 листов оригинальной графики и одна мозаика. Вот, кстати говоря, опять-таки вот разные очень техники. Самое раннее произведение датируется 54-м годом. Ну, Анатолия Ивановича я помню. Он приходил всегда очень такой элегантный на выставке, очень приятный, располагающий. У него мощь была немножко по-другому, вот такая очень интеллигентная, вот, по моим таким ощущениям, по воспоминаниям, как-то приветливый всегда был.
Человек эпохи.
Да.
Смотрите, да, видео, по существу ни одно вот из таких крупных событий, там будь гражданская война, Великая Отечественная война, он же не проходил мимо. И вот и как раз работа его, они посвящены вот этим темам. Точно так же, вот как портрет Афанасия Палантьевича Белобородова. Я, кстати, хочу напомнить нашим радиослушателям, что именно этот портрет вот лег в основу фильма на киностудии нашего музея, который мы так и назвали «Портрет генерала». А это как раз работа Анатолия Ивановича Алексеева.
Да, действительно, у него исторические моменты, современная действительность, которую он писал. В графике это плеяда портретов вот его современников, художников, писателей, военных, людей рабочих профессий. Тогда это было почетно, да, вот это опять-таки мы можем понять, почувствовать, увидеть вот эту эпоху глазами автора и прочее. В живописи монументальные полотна о драматических событиях нашей истории, так, как, да, понимаю, человек за что брался. И тут же у нас в коллекции совершенно великолепные пейзажи, потому что это пленэрные поездки. Венгрия, Монголия, Гурзуф, Байкал, Саяны, любимую дачу, которую он писал. Ну, то есть, действительно, вот это целое культурное наследие. Это можно просто брать, и уже такой вот отдельный такой мини-музей, как в свое время Виталия Сергеевича, да, вот, в общем-то, каждый, мне кажется, достоин такого.
Ну, вот хорошо, 51-52 работы. А, ну, если, скажем так, у нас лидер среди вот народных художников по количеству работ, которые хранятся у нас в нашей коллекции?
Есть. Это мы с вами сейчас немножко так забежим вперед. Это у нас единственный художник-прикладник, который был, то есть все остальные, мы говорим, живописцы, графики, Борис Тимофеевич Бычков. Потому что у нас Борис Тимофеевича... А сейчас я вам скажу, да, самый многочисленный, это мастер у нас в художественной обработке стекла, 118 предметов, 2 витража и 2 монументальные композиции. И причем это очень разные вещи по стилистике, по исполнению. То есть даже создавая работу над какой-то выставкой, мы всегда можем произведение Бориса Тимофеевича включить, потому что если мы говорим о Байкале, у него совершенно байкальские работы. Если мы создавали выставку по Монголии, вот у него, пожалуйста, монгольская. Кстати, тогда я узнала, что, оказывается, Монголию вдохновило так, что он взялся за карандаш, и он сделал несколько набросков именно как вот живописец. Хотя у нас стекло цветное представлено, это композиция, посвященная Монголии. А он не обходил также вниманием какие-то темы. Полет человека в космос, да, 60-61 год.
А победа вот какая великолепная.
Победа великолепная. Застывшие звуки. Ну, собственно, я думаю, что зрителям-то Борис Тимофеевич очень хорошо знаком по люстрам, которые в музыкальном театре имени Загурского, в общем-то, совершенно прекрасно радуют глаз.
А вот все-таки забывают, да, имя этого человека. Люди приходят, смотрят, спрашивают, а ответа пока не получают. Вот сейчас, пожалуйста, вот
да,
ответ.
Можно
вам,
сходить и уже посмотреть, да, вот эти совершенно незабываемые цветы, которые, в общем-то, в зрительном зале, плафоны, эти вот эти грозди, свисающие огненных неких таких сталактитов, которые в фойе второго этажа, и, в общем-то, можно их любоваться, смотреть и так далее.
Ну, 118 предметов, слушайте, это огромная коллекция.
И здесь, заметьте, знаете, какой момент, что мое всегда такое мнение характеризует: любой художник, он всегда ищущий. И это правильно, это прекрасно, потому что из тех, кто находит свою нишу, прекрасно в ней устраиваются, они востребованы вот в общем-то в своей вот этой лакуне, но при этом у них как-то пропадает желание что-то пробовать новое, куда-то двигаться, выходить вот то, что называется, за рамки комфорта. А вот такие истинные творцы, они постоянно в поиске, они постоянно в каком-то движении. И вот даже, знаете, сейчас вот закончилась выставка из Русского музея Валентина Серова. Мы как раз на этой выставке, на этой коллекции, на части коллекции, которую нам представил Русский музей, мы говорили об очень разностороннем, разноплановом художнике. Потому что и живопись, и игра, а в живописи это разные жанры, это разные техники, это графика печатная, это графика оригинальная, это и причем, да, и карандаши, и пастели, соусы, каких только вот этих вот не было материалов. Он пробовал себя в скульптуре, он работал как художник-иллюстратор, он работал как художник театральный, то есть это абсолютно разные пласты. Это сейчас, даже если мы театральный спектакль берем, это несколько человек работает, потому что костюмы одно, грим другое, декорация это третье, свидетели это четвертое, а раньше это была, вот представьте, комплексная работа, насколько это надо иметь внимание.
А как же тогда зритель-то узнает конкретного человека, если он и там, и там, и там? Значит, все-таки есть что-то общее, что объединяет.
А для этого и нужны музейные сотрудники, искусствоведы, которые расскажут, что это вот наследие художника.
Вот еще в одном художнике Виталий Смагин. А вот, на мой взгляд, он разноплановен или все-таки, вот знаете, вот для меня, вот он абсолютно, я вот смотрю на работы, на его работу, на работу учеников. Я понимаю, что это Смагин. Вот сразу.
У него есть тот стержень, по которому узнается действительно и он, и ученики. Кстати, он уже народный художник Российской Федерации. В 1993 году, да, мы уже говорим, что это другое. 116 произведений, и это 47 живописных полотен, 68 листов оригинальной графики, один гобелен. И творческая деятельность Виталия Смагина действительно продолжалась полвека, если вести отчет с момента окончания Иркутского художественного училища в 1965 году. И, конечно, за это время он несколько раз переосмысливал в целом подход к творчеству. И если вот так вот... Я просто эти списки, когда составляла работы, ты, в общем-то, туда смотришь, вникаешь. Поверьте, работу какого-нибудь советского периода Виталия Сергеевича, какой-нибудь вот там начало 2000-х годов, они радикально отличаются. И даже по стилистике, по какой-то манере исполняя. Я уж не говорю про сюжеты, да, потому что Советский Союз, вот этот дух эпохи, который он тоже передавал, и вот эти вот какие-то моменты исторические и бытовые, это его такая некая метафизика, которая возникает, вот, исходя из переосмысления духотворения байкальской природы, потому что та же самая Ангара, вспомните, она же именно в образе красавицы изображена, а сколько у него шаманов, эта мистика, вот эта вот некая метафизика идет, и тут же совершенно на восхитительные акварельные зарисовки, которые он привозит. Италия, Рим, европейские вот эти вот, это что-то потрясающее. И опять-таки это совершенно заново смотришь такими распахнутыми глазами. Ух ты, а оказывается еще и вот так может. Это всегда какой-то такой процесс открытия, постигания. Это, конечно, вот очень ценно. И для художника очень важно, вот Борис Тимофеевич тоже хотел сказать, работать не только в разных жанрах, техниках, в разных масштабах. Вот когда человек может и что-то миниатюрное сделать, и что-то монументальное, это, знаете, когда-то с Евгением Ивановичем Скачковым мы вот по этому поводу разговаривали, когда я делала персональную выставку, и как раз для меня было открытие, что он мог делать очень маленькие медальончики, вот эти портреты декабристов, очень ювелирно исполненные.
Ну, кстати, ювелирно прекрасно.
Да, и тут же мы знаем всю эту вот композицию с конем, которая встречает гостей, которые едут на Альфон. То есть человек гибкого мышление, которое мог разными объемами делать, это, конечно, тоже очень характеризует профессионалов.
Хорошо. Вы сказали 6.
6.
Давайте продолжим.
Продолжим. Следующий это у нас член-корреспондент Российской академии художеств Александр Михайлович Муравьев. Он получает звание народного художника в 2005 году. И его коллекция, он, кстати, график, это 55 листов оригинальной печатной графики, а также одно живописное полотно. Ну и самая ранняя работа датируется у нас 1972 годом. А Александр Михайлович до долгих ему лет живет и здравствует сейчас в Москве. Не забывает, конечно, Иркутск периодически.
Это моя молодость, когда мы собирались все вместе, молодые художники, молодые музейщики. Так приятно, когда вы называете его уже мэтром, а для меня вот он... Александр Саша Муравьев.
Ну, как-то он сохранил этот вот... Недаром же, что любой художник – это немножко ребенок. Вот какая-то такая подвижность, живость ума, вот это вот горящий глаз, вот там все присутствует, и слава богу. Но у нас по коллекции можно сразу сказать, что это тематика многих произведений опирается на историю Отечества. И вспомните те же портреты декабристов, которые в нашей коллекции. Есть у нас и пейзажи, даже и портреты, и даже, вы знаете, в начале года делала выставку «Ужин на стене», посвященную культу еды в изобразительном искусстве, и даже туда я нашла замечательную такую сатирическую, даже больше ироническую работу Александра Михайловича «Шашлык». Вот такая прямо графика была очень это неожиданная, я бы сказала. А мне это хочется отметить, что, может быть, даже не зная имя автора, но я думаю, что ни одно поколение у нас знает его прекрасное изображение по детскому журналу «Сибирячок», который, в общем-то, он сначала с момента основания возглавлял редакционную коллегию, поэтому действительно какие-то книжные иллюстрации детской литературы, детских сказок, легенд и сказаний, вот мы, не зная художника, но прекрасно знаем его изображение, потому что мы выросли на этих сказках, и для меня вот это вот был такой даже «Сибирячок», это иллюстрация, которую мы тоже на одной из выставок делали, в общем-то, такое до мурашек, потому что свое знакомое, родное из детства. И я сейчас понимаю, что вот это художник, а для меня это все равно другой немножко, другая связь. Это любимая книжка детства. «Маша и медведь», вот, кстати говоря.
Ну, давайте, мы сейчас пока за цифрой 5 остановились. Шестой.
Шестой – это я работала над статьей где-то с конца 2020 года и как бы изначально начинала с 5 именами, но в 2021 году еще один художник из Иркутска получает звание Народного художника Российской Федерации. Это живописец, график, дизайнер Сергей Норикович Алоян. И, конечно, это очень уникальное такое явление вот в нашем таком контексте художественной жизни Иркутска, потому что Лояна не спутать невозможно, его стилистику, просто нет даже каких-то ни учеников, ни подражателей и так далее. Она очень уникальна, она эстетически привлекательна, она абсолютно узнаваема. И, в общем-то, да, пока у нас коллекция скромная. У нас 11 живописных полотен и 43 листа печатной оригинальной графики. Самая ранняя датируется 1991 годом, да, уже ближе вот к нашему такому времени, к периоду. И в основном графическая часть коллекции представлена книжной иллюстрацией сибирских литераторов, в том числе детских. То есть мы тут еще не только с вами какие-то живописные полотна или графические, а мы еще и такую вот литературу сохраняем. Вид книг, да, вот те иллюстрации, которые создавались художниками, вот то содружество, содействие, которое они воздействуют, которые оказывали друг на друга.
Я вспомнила его великолепные эскизы будущей экспозиции Музея истории города Иркутска, который он представлял на заседании вот нашего Большого ученого совета. Вот это были, конечно, самые настоящие произведения художественные. Хорошо бы они сохранились, и мы бы тоже так же могли их, конечно, экспонировать. А я, знаете, через так вот, ну, просто про себя подумала, он живет рядом с нашим музеем на улице Свердлова. Так часто ходит каждый день мимо нашего музея, поэтому, конечно, может быть, и нам тоже обращаться нужно к нему чаще.
Галерея сибирского искусства, зал, когда делали полностью иконостас наш, фарфоровый, вот это вот решение художественного иконного зала, это как раз разработка Сергея Нориковича. Это художник, который не только умеет создать, да, вот свое такое локальное произведение, но и грамотно работать с тем материалом, который, в общем-то, вот исторический художественный материал, который ему предоставляют.
Будем надеяться, что его моноколлекция
будет пополняться
новыми материалами, новыми прекрасными работами. Мы с вами так замечательно поговорили, а часы вот на нашем пульте говорят, все, пора заканчивать. Поэтому, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник Галереи сибирского искусства Иркутского художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас, Мария Сергеевна, за участие в нашей передаче. Кстати, маленькую рекламу сделаем. Какая выставка открывается у вас вот буквально через несколько дней?
Замечательная выставка «Небесный свет». Но называется персональная выставка Екатерины Асалхановой. Вот буквально сейчас пойду над ней работать. Очень интересно по живописи и графике. Такой своеобразный автор, потому что тематика там буддийских таких мотивов. Тут же наши пейзажи какие-то узнаваем. От реализма до такого вот наивного где-то искусства, где-то вот такого религиозного, будем говорить, потому что изображение тех же танок — это совершенно другое мышление, другой подход. И в техниках она тоже очень интересна. скучно так варьирует. Ну вот, расскажем в следующий раз.
Еще расскажите, пожалуйста, когда эта выставка открывается и адрес.
Карла Маркса, 23. Открываемся мы в четверг, традиционно в 4 часа. Открытие. Вот все желающие могут подойти и пообщаться, в том числе с автором, который, я думаю, что кто как не она, лучше всего расскажет о своих произведениях.
Вот на этой замечательной ноте мы закончим нашу передачу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось и не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось и не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.